Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Мы продолжаем наш разговор, посвященный женственности. Используя метафору, мы назвали архетипы, первообразы, изначально присущие женщине, тремя сестрами, и красиво их поименовали – возлюбленная, мать и хранительница. На прошлом уроке мы приступили к знакомству с первой сестрой – возлюбленной, и поговорили о первом уровне формулы отношений мужчины и женщины – первой встрече. Исследовали мы его с помощью святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Сегодня разговор о втором шаге или втором сюжете матрицы отношений. Это ожидание с верой. Ну и, конечно, опять без наших покровителей, святых Петра и Февронии, нам не обойтись. Итак, второй шаг. Она ждет случая встречи с ним. При этом не придумывает план встречи с ним. Она просто живет своей обычной жизнью. Женщина знает, что все устроится, ведь этот мужчина – он. Но речь не идет о том терпении, которое связано с преодолением себя, напряжением и даже страданием. Ничего подобного. Девушка, в нашем случае Феврония, просто живет своей нормальной жизнью. Именно поэтому в житии и ничего конкретно не говорится об этом периоде жизни Февронии. Она осталась ждать, ведь формула любви, записанная в архетипе возлюбленной, очень проста. Любовь – это дар Божий, благо, радость, жизнь. Как видите, в этой формуле нет ни намека на страдания, нетерпение, разочарование. Здесь Феврония просто отдыхает и приуготовляет себя к встрече с будущим супругом. Если до знакомства с посланником князя она трудилась, она созидала свою целостность, она работала и встретила посыльного князя, как она сама сказала, неприбранная, то это время ожидания – это время отдыха от трудов. Как спящая царевна из сказки спала 100 лет, спокойно спала, тоже, можно сказать, ожидала с верой своего принца, так и Феврония ничего не делала специально, полностью положась на волю Божию. И многие сказочные героини, и святая Феврония просто живут своей нормальной жизнью. Вы спрашиваете, как такое возможно? Ведь если она влюблена, как она может просто жить? В ней же должно быть бурление чувств и нетерпение. Нет, друзья, Феврония в этом отношении вполне здорова. Формула этого шага матрицы отношений «не ждать», а жить приводит мысли и чувства в здоровое состояние. Именно ожидание с верой, как мы обозначили этот уровень, позволяет Февронии и многим сказочным героиням так много ждать и при этом умудряться не беситься. Они просто любят, потому что не могут иначе. Они так устроены, и это украшает их жизнь. Они знают, что свой мужчина должен проявить себя. Они уверены, что со временем все сложится правильно. Зачем же формировать ложные ожидания, пустое нетерпение и от этого испытывать страдания? Я слышу закономерный вопрос. Откуда же у современной женщины, влюбленной или любящей, берутся тяжелые чувства? Тут есть очень тонкий момент. К сожалению, некоторые женщины его не понимают. Он заключается в следующем. Архетип возлюбленный несет в себе, с одной стороны, чудесные чувства к мужчине, а с другой стороны, ожидания от отношений с ним. Если чувства в сердце женщины действительно чисты, если в сердце у нее и вправду поселилась любовь, она будет там пребывать всегда, какие бы ситуации вокруг ни происходили. Любовь, она от Бога, поэтому с ней ничего не происходит. Основные атаки, болезни и грязи обрушиваются на женские ожидания от отношений с мужчиной. Именно ожидания от отношений часто оказываются пожираемыми всевозможными разрушительными мыслями и чувствами. Женщина испытывает разочарование, когда мужчина делает что-то не так, как она хотела и ожидала. Обиды, нетерпение, разочарование накапливаются и заполняют собой все внутреннее пространство женщины. И ей начинает казаться, что любви больше нет. Но это не так. Любовь есть, если она действительно была. Правда, под давлением тяжелых мыслей и чувств она сжимается и прячется в самое укромное место внутреннего мира женщины. Она терпеливо ждет, пока женщина очистит свои мысли и чувства, освободится от суеты, обид, простит, отпустит. Тогда она возвращается на освободившееся чистое место. Так что, как видите, весь вопрос, как всегда, в территории. Если внутренняя территория женщины занята тем, чем занята, добрые чувства и любовь прячутся в изгнании. Получается, что женщина плачет не из-за любви, а из-за нереализованных ожиданий от отношений с мужчиной, не всегда здоровых и обоснованных. Нетерпение ее происходит не из-за любви, а из-за внутренней суеты и разбалансированности, когда хочется, чтобы было все побыстрее и обязательно по-моему. Любовь же невозможно разрушить, но можно сжать и вытеснить. Любовь истинная может радовать сердце, но не печалить. Все это записано в архетипе возлюбленной, говоря языком современной психологии. Все эти простые истины через многие века звучат для тех, кто изучает Священное Писание и Священное Предание. Там она в целостности и сохранности открывается каждому взыскующему. Также мудрые советы, предостережения и наставления рассыпаны словно бисер по многим народным сказаниям, легендам, мифам. В каждой сказке можно найти то одну деталь мудрого устроения жизни, то другую. В аллегоричной и иносказательной форме они позволяют дотошному исследователю подойти к той или иной разгадке. Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам и девицам – урок. А наша спутница и учительница Феврония, живая и настоящая, мучилась ли она от нереализованных ожиданий, накручивала ли себя построением воздушных замков? Что нам доносит предание? Она поняла, что князь Петр – предназначенный ей Богом супруг. Не скрывая воли Божьей от будущего мужа, она так ему и сказала, вернее, передала через посыльных. «Если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его». Князь Петр с пренебрежением отнесся к словам крестьянской девушки, но желание исцелиться заставило его дать обещание, которое он и не думал исполнять. Просила ли Феврония доказательств? Страдала ли от видимого и, кажется, непреодолимого неравенства? Отнюдь. Более того, она знала, что князь Петр и не подумает исполнить обещанное, если излечится от язв и струпьев сразу. Как говорится в их житии, Феврония прозревала лукавство и гордость Петра. Она не обольщалась ожиданиями от отношений с мужчиной. Она не торопила события, она не суетилась и не раздражалась. Когда привезли к ней больного Петра, она, взяв небольшую плошку, зачерпнув ею хлебной закваски, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю вашему баню, и пусть помажет этим все свое тело, где есть струпья и язвы, а один струп пусть оставит непомазанным, и будет здоров». Современные психологи семейных отношений этот поступок Февронии назвали бы тонкой женской игрой, наблюдательностью и практичностью. Можно, конечно, и так, если довольствоваться поверхностным уровнем анализа, так сказать, что увидели, то и записали. Но мы обратимся к житию. Благодатная девица имела премудрость святых отцов и назначила такое лечение не случайно. Как Господь и Спаситель, исцеляя прокаженных, слепых и расслабленных через телесные недуги, врачевал душу, так и Феврония, зная, что болезни попускаются Богом во испытания и за грехи, назначила лечение для плоти, намереваясь вложить в него духовный смысл. и велела ему оставить несмазанным один струп, как свидетельство греха. Но об этом князь не знал. Прежде чем перейти к третьей ступени матрицы отношений архетипа возлюбленная, я позволю себе здесь сделать небольшое отступление и важное дополнение, которое касается определенных законов отношений. Их два. Закон подобия, когда притягиваются две личности подобных личностных качеств. Подобное притягивает подобное. И второй закон. Закон дополнения. Когда притягиваются друг к другу люди, несущие в себе разную силу или степень развития внутренних качеств. На первом законе, законе подобия, мы сейчас не будем останавливаться. А вот второй закон, закон дополнения, очень ярко демонстрирует нам Петр и Феврония. Если вы думаете, что в их случае этот закон выражен только в их происхождении, он князь, она дочь древолаза, то это только малая часть, поверхностная. Они носители двух ярко выраженных, положительных, но различных душевных сил. Князь Петр обладает большой социальной силой. Именно с описания этой его силы и начинается их житие. Петр убивает лукавого змея, обернувшегося его братом. В этом эпизоде летописец показывает нам, что Петр обладает великим умением распознавать, кто есть кто в этом мире, и вершить справедливость. Это огромная социальная сила. Петр увидел змея в образе брата своего, но, твердо уверившись в том, что это не брат его, а коварный змей, ударил его мечом. Змей же, обратившись в свое естественное обличие, затрепетал и умер. Итак, Петр – обладатель приличного ресурса силы социальной. А Феврония? Что она скопила в своей семейной истории до встречи с Петром? Об этом, как я уже говорила на предыдущих уроках, нам поведал заяц, дикий зверек, который служил ей своими забавами. Целостность и мудрость, целомудрие – приготовила как приданное для своего жениха крестьянская дочь Феврония. Это сила духовная. Если Петр знал, кто перед ним, Феврония знала, какой это человек. В начале их встречи они олицетворяли собой не противоположности, нет, ни в коем случае, а две различные силы души, направленные на поиск совершенства. Две хорошие, но разные силы души – социальную силу и силу духовную. Для логичного завершения этого краткого отступления я позволю себе заглянуть в конец их жития. Петр вместе, именно вместе с Февронией стал управлять Муромом. А это говорит о том, что в Февронии выросла и проявилась ее социальная сила. А Петр, как и Феврония, в конце жизни принял монашество, что говорит о высокой духовности, которым обладали оба супруга. Воссоединение Петра и Февронии в одном гробе, высеченном заранее, вопреки действиям людей, положившим их тела в разные гробы, говорит о нерушимости любви и супружеского обета не покуда смерть не разлучит нас, а покуда смерть и переход в вечность не соединят любящих навеки. Вот и получается, что настоящая любовь – это не эмоция, не чувство, а прежде всего действие. Любовь – это не чувство, иначе просто странным бы выглядела заповедь Христа – любите врагов ваших. Не испытывать нежных, романтических или благоговейных чувств к своим врагам заповедал нам Христос. Насильно верить и чувствовать по заданию нереально и просто глупо. Поступать, то есть совершать действия по отношению к своим врагам такие, как если бы мы их любили, это есть волевой акт, и именно он нам заповедан, и именно он реален и доступен нам. И любовь поэтому есть свободный выбор воли человека. Любовь – это волевое усилие, это действие. Действие, направленное на то, чтобы питать, развивать, совершенствовать духовный рост. Чей? Свой и другого человека. И причем невозможно раздельно, только вместе. Только помогая в духовном росте другому, мы развиваемся сами. Только развиваясь сами, мы помогаем в совершенствовании другому. Петр и Феврония служили, помогали и дополняли друг друга своими талантами для обоюдного роста. Совершенство человека заключается в том, чтобы любой человек, повторю, любой, повстречавшийся ему в жизни, получил от него толику силы, энергии, участия, выраженную во внешнем действии. И действие это усилием воли становится всегда чуть больше, чем имеется у человека в наличии на данный момент. Только приветливый взгляд был у меня для моей соседки, а я ей еще улыбнулась. Только полы собиралась помыть я в этом доме, а вымыла еще и окна. Намеревалась отдать только ненужные вещи, а подарила и хорошее пальто. Не об этом ли говорил Христос словами? Кто попросит у вас одну рубаху, отдай две. Попросит пройти одно поприще, пройди два. У каждого в этой жизни свои уроки, свои встречи и обстоятельства, но все они складываются в одну большую цель – научиться любить. Научиться делать, поступать, действовать чуть-чуть добрее, чем ты есть на данный момент на самом деле. Вот этот прибыток, прирост и есть твоя любовь, сотворенная тобой практически из ничего. Ты так поступил, потому что так решил и выбрал сам. И не из-за страха, не из-за болезненного честолюбия, а только потому, что веришь сказавшему. Носите тяготы друг друга. И тем исполните закон Христов. А закон Христов в любви и есть любовь. Только человек способен выйти за пределы причинно-следственной связи и сотворить то, что на самом деле неестественно и выходит за рамки обычной рефлексии. Этого не должно было бы быть, но это стало. Кстати, это вовсе не видят окружающие. Ну и что, что улыбнулась, настроение хорошее. Ну и что, что пальто отдала, значит, не надо. Ну и что, что окна вымыло? Больше получит. Человек для себя чужое поведение сам рационально объясняет. Рационально. То, что на самом деле для меня это был поступок иррациональный, ускользает. Это невидимая борьба. Именно поэтому для меня она самоценна. И только Бог читает в сердцах. Кстати, интересный момент. Точно так же мы и не видим истинной цены дурных поступков других людей. Человек грязно обругал другого, оскорбил. Хам, думаем мы, пропащий человек. А он в последнюю минуту усилием воли сдержался и не дал воли рукам. Не дошел до рукоприкладства. Сумел остановиться. Так что, эта ситуация в минус ему или в плюс? Вот так-то. Не судите, да не судимы будете. Может быть, именно так... По капле выжимая из себя раба, человек преображается в любящую личность. Лестница добродетелей венчается любовью. Бог есть любовь. Человек есть тварь, имеющая повеление стать Богом. Страшно подумать, какую задачу поставил перед человеком Творец. Абсолютную задачу. Задачу, соизмеримую только с его любовью к нам. Нам только надо встать на этот путь. Только добровольно и осознанно каждому своему делу, действию, поступку присовокуплять еще маленькую частичку из себя. Незаметная и наверняка неоцененная другими капелька собственной любви весомее и плодотворнее, нежели весь тот большой труд или дело, которое в этом мире, возможно, будет встречено овациями. Но на самом деле это бесполезный труд, если не присовокуплена к нему толика закваски любви. Труд без пользы. И если я раздам все имение свое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Человек есть тварь, имеющая повеление стать Богом. На самом деле страшные слова, страшные своим абсолютным требованием. Именно они без обиняков и околичностей отвечают на вопрос, зачем человеку нравственность. Зачем человеку совесть? Зачем он должен поступать вопреки тому, что видят его глаза и ощущают все его органы чувств? Мир вокруг жесток. Люди злы, справедливости нет. Нет практически ничего, чтобы оправдывало мое личное милосердие, мою честность, мою помощь и заботу страждущему. И тем не менее истинная радость посещает меня именно после таких поступков. Нечаянная радость. Да не хотел я помогать этому пропащему человеку. но все-таки выручил. И двигали мной внутри себя, четко понимаю, скорее страх осуждения, чем милосердие, скорее недовольство, чем альтруизм, наверняка тщеславие, а не смирение. Ничего такого не было, из чего бы могло само произрасти доброе дело. В этом смысле была пустота. И все же я это сделал. Сделал. И стал немножко Богом. С маленькой-маленькой буквы. Несовершенным, корявым, но я из ничего сделал нечто. И нечаянная тихая радость, которая коснулась моего сердца и прошелестела. И это хорошо. Чуть-чуть сроднило меня с Творцом неба и земли. Как иногда не хочется брать на себя и даже думать о таких высочайших задачах. Стать Богом. Это огромная пропасть, это неприступная вершина и я. Зачем мне эта неподъемная ноша? Зачем мне этот умопомрачительный дар? Господи, давай что-нибудь попроще, давай как-нибудь по-другому. А в ответ: не бойся, делай, поступай, твори, а результат возложи на Господа. Господь восполнит. Было бы что восполнять. Евангелие дает нам силу творить любовь, а это значит трудиться и создавать нечто новое, чего доселе еще не было в тебе, в мире, в жизни. И наше бессильное «я не могу» внутренний голос поправляет. Значит, не хочешь. Воля Господа в том, чтобы ты захотел соединить свою волю с божественной волей, волей пожелавшего, да будет так. И ты преобразишься. Из бессильного станешь сильным, из неразумного – разумным, из трусливого – смелым, из человека – Богом. Ну вот, дорогие радиослушатели, вам, может быть, показалось, что я ушла в сторону от обсуждения архетипа «возлюбленная», с которого начинала нашу беседу. И все же это не так. Говорить о возлюбленной и не остановиться на евангельском понимании любви я не смогла. Второй уровень отношений мужчины и женщины мы обозначили – ожидание с верой. Без истинного понимания любви мы никогда не научимся такому ожиданию. Мы будем суетиться, раздражаться и закатывать истерики с сильным внутренним желанием скорее приблизить заветный момент и поскорее излить свою любовь на своего возлюбленного. Любовь ли это? Скорее всего, нет. Не ждать, а жить. Вот что значит ожидание с верой. Спокойно жить своей обычной жизнью. Но если в тебе поселилась любовь, то она не будет ждать, она будет излучаться, как свет, на все, что тебя окружает, и возрастать, и умножаться от этого. И лучшего приуготовления себя к встрече со своим суженым сделать просто невозможно. Заметьте, здесь нет места болезненным ожиданиям от отношений с мужчиной, о разрушительной силе которых мы сегодня с вами уже поговорили. Мудрая Феврония учит нас терпению, как проявлению спокойствия души и доверия Богу. Плод такого терпения – возрастающая любовь. Святые благоверные князья Петр и Феврония, молите Бога о нас.